Всем привет! На «Живом гвозде» программа «Трифекты». Каждую неделю мы рассказываем вам о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки с точки зрения политологии, политических технологий и права. Состав «Трифектов» классический. Политолог, автор телеграм-канала «One Big Union» Ян Веселов. Ян, добрый вечер.
Всем привет.
Политтехнолог, руководитель компании «Дубравский консалтинг» и автор телеграм-канала «Campaign Insider» Павел Дубравский. Павел, приветствую вас.
Игорь, здравствуйте, всех приветствую.
И я, Игорь Слабых, юрист, автор телеграм-канала US Legal News. Прежде чем перейдем к тому, о чем сегодня будем вам рассказывать, напоминаю про лайки и комментарии. Мы видим, что вот что-то внутри YouTube начало работать, и у нас появилось больше зрителей, и нас стали предлагать программу «Трифекты». Это благодаря вашим комментариям, вашим лайкам. Пожалуйста, продолжайте в том же духе и не стесняйтесь нам писать или ставить лайки. Кстати, тут происходит какая-то непонятная ситуация с комментариями. Последний раз там несколько моих комментариев были удалены. Ругаются на «Живой гвоздь». Я говорил «Живым гвоздем». Они не удаляют комментарии. Это делается как-то, не знаю, YouTube'ом автоматически, точно нельзя постить ссылки. Ну, в общем, как бы, если вы хотите какой-то содержательной дискуссии с обменом ссылками, ну, например, там со мной, это можно делать в моем телеграм-канале, пожалуйста, приходите, вам даже не надо быть подписчиком канала, чтобы там участвовать в обсуждении. Вот, значит, также напоминаю, что нас можно поддержать финансово, можно поддержать рублем, можно поддержать долларом из России, из-за границы. Сейчас по левую руку от Павла будет находиться QR-код, и он будет там всю, собственно говоря, программу, по которой вы можете увидеть ссылки о том, как поддержать программу «Трифекты», ну, и ее авторов. Значит, о чем будем сегодня говорить? Поговорим о встрече президента Байдена с Дарьей и Юлией Навальными. Поговорим о том, как прошла конференция консервативных политических действий в этом году, 2024 года. Расскажем о том, как уже целых две недели назад прошли выборы на место исключенного из Палаты представителей Джорджа Сантоса. Кто победил, как вообще что происходило. В основной части у нас будет следующие темы. Во-первых, поговорим про праймерис в Южной Каролине, попытаемся предугадать будущее Ники Хейли и рассказать свои версии, почему она не выходит из гонки, почему она, что она ждет и насколько это ожидание может быть успешным. Расскажем про то, почему решение Верховного суда в Алабаме по поводу процедуры ЭКО вызвало огромный резонанс во всех Соединенных Штатах Америки. Ну и, наконец, расскажем о том, как отдел Министерства юстиции США, который занимается таким противодействием обходу санкций со стороны российских олигархов, как он отметил двухлетие нападения России на Украину. Ну что ж, давайте начнем. Значит, начинаем мы с неожиданной встречи президента Байдена с Дарьей и Юлией Навальными. Для тех, кто не знает, скажу, что Дарья Навальная учится как раз в Калифорнии, и поэтому ей далеко ехать не нужно было. Соответственно, Юлия Навальная приехала в США. Какой-то подробной информации о том, какие темы обсуждались, нету. Есть общие слова Байдена, который лишний раз подтвердил свое видение. Он сказал, что Алексей Навальный был очень отважным человеком и боролся с режимом Путина. И также Джо Байден обещал принять санкционные меры против Путина. Это дословная цитата. Было непонятно, там это игра слов или же, ну, не игра слов, а это такая просто форма, что вот против Путина или действительно против лично Путина. Было непонятно. Напомню, что в 2021 году президент Байден обещал, что если Навальный умрет в тюрьме, то Россия получит какой-то такой смертельный, очень сильный заряд санкций. Но с тех пор прошло много времени. Было непонятно, что и как. В итоге санкции санкции. Пакет санкций в пятницу был принят, туда попали 500 различных юридических и физических лиц, в том числе в IT-секторе, в финансовом секторе, в венчурном секторе. В том числе попали под санкции иностранные юридические лица и физические лица из 11 стран, в том числе Китай, Лихтенштейн, Арабские Эмираты, Сербия. Но я предлагаю наше обсуждение, ну, потому что многие читали и про санкции, и про встречу, я предлагаю наше обсуждение сфокусировать немножко на другом. Коллеги, а как вы считаете, вот эта встреча Юрия и Дарьи Навальных с президентом Байденом, она окажет какое-то влияние на внутриамериканскую повестку? И в частности, вы высказывались такие идеи, что ну, вот после того, как Навального убили, республиканцы в Конгрессе, они вот ясно должны понять, что нужно поддерживать Украину, нужно бороться с Путиным и так далее. Ян, как вы себе видите это?
Ну, мне кажется, что это мало как повлияет, потому что даже сами законодатели-республиканцы, в общем-то, говорили об этом довольно мало. Больше всего, естественно, об этом говорили те республиканцы, которые так уже, ну, до этого говорили о том, что они поддерживают скорейшее принятие законопроекта о помощи Украине. То есть, а для скептиков эта новость, мне кажется, что она вообще как-то прошла мимо. То есть они не очень хотели об этом говорить, для них это как-то ну, не особо интересно. Мне кажется, вот здесь такая проблема. Ну и, конечно, с санкциями тоже касательно того, что понятно, что больше массив санкций уже был введен, поэтому добавить уже мало чего можно. Хотя, конечно, мне кажется, здесь проблема скорее в том, проблема соблюдения санкционного режима. То есть санкций-то много, но далеко не все из них соблюдаются. И мы видим, что и в США, и в европейские страны санкционный режим представляет собой такое, ну, немножко решето, что многие технологии, многие товары все равно в Россию попадают через там третьих лиц, через другие компании. С этим тоже огромная проблема есть. Вот. Единственное, конечно, чиновники Госдепа и Байден обещали назвать санкции как-то именем Навального. Вот, мне кажется, идея это довольно странная, особенно какие-нибудь санкции против платежной системы МИР, которые все-таки по россиянам, ну, так сказать, недискриминационно бьют, в общем, по всем подряд сразу. Вот. Называть это именем Навального, мне кажется, что для него это вот, ну, не очень хороший слово.
Да, Ян, спасибо. Я тут дополню, что ну, по большому счету, ну, часть из этих санкций, которые приняли, вот были объявлены в пятницу, они вторичные, то есть как раз направлены на борьбу с теми, кто уклоняется, но, конечно, уклонение от санкций – это такая отдельная большая тема, и Минюст пытается с ней что-то сделать, и администрация Байдена, но, конечно, получается не очень хорошо. Павел, а как вы себе видите, вот какие последствия встречи Юлии, Дарьи и президента Байдена?
Да, Игорь, спасибо. И с точки зрения внутриамериканского дискурса и особенно республиканского, потому что очевидно, что вопрос с помощью Украине, он как раз это камень преткновения между двумя партиями сегодня во внешней политике, то наблюдательные вот сторонники республиканской партии, они следили не только за как бы американским ответом, но и за европейским ответом, и более того, по-моему, за встречей Юлии Навальной с лидерами Европейского Союза в том числе. И там как раз Юлия Навальная заявила, что следует разделять как бы политический режим России, то есть путинизм условно, и русский народ, то есть буквально. И мне кажется, что республиканцы, во-первых, увидели это, они подхватили эту риторику, это первое. Второе, после приезда Такера Карлсона, вот вся дискуссия по поводу санкций, она очень сильно усложнилось, как мне кажется, потому что Такер, когда он ходил по Ашану, я не знаю, там в центре Москвы или еще где-то был, и показывал, что санкции не работают, смотрите, Сникерс, Марс, все шоколадки, вот вкусная точка, бывший Макдоналдс, там Starbucks, теперь Stars, они все существуют, санкции действительно не работают. То снова поднялась тема, какой смысл вообще вводить санкции, если та же самая Европа и Соединенные Штаты Америки, вводя свои санкции, закупают нефть и газ у этой же страны, против которой вводят санкции. То есть, ну, как бы немножко есть противоречие, как минимум с точки зрения экономики. Но опять я не экономист, я лишь пересказываю дискурс, экономика не моя сфера. И третье, наверное, с точки зрения республиканцев, они видят, что сейчас стоит такой вот глобальный ключевой вопрос о том, что американский гражданин, у него в приоритете должны быть все-таки на голосование внутри страны вопросы внутренней политики или все-таки вопросы внешней политики. И здесь, мне кажется, что как раз есть разделение, даже судя по социологическим опросам, что демократы считают, что условно повестка Палестины, Израиля, России, Украины, может, еще какой-то страны, там, возможно, про хуситов что-то, превалирует над внутренней повесткой, потому что это вопрос, ну, идеологии, глобального права, международного права и каких-то ценностей. А у республиканцев, скорее наоборот, у них вопросы внутренних ценностей превалируют как раз над международной повесткой. Поэтому эта встреча глобально, она вряд ли что-то даст, но она, по крайней мере, дала вот республиканцам аргументы посмотреть на всю ситуацию иначе. И что касается вообще, вот я посмотрел истории встреч известных таких российских деятелей, особенно, можно сказать, в таком формате диссидентов, то, по-моему, только еще Боннер и Елена Георгиевна, это жена Сахарова, академика Сахарова, она встречалась с президентом США, по-моему, с Клинтоном как раз. То есть мне кажется, что вот исторически это точно такое важное событие с точки зрения истории. Но с точки зрения американского дискурса, скорее, рядовое событие.
Да, Павел, спасибо. Мы тогда двигаемся дальше. В Мэриленде вот с 21 по 24 февраля прошло большое такое мероприятие, которое проходит ежегодно, которое называется «Конференция консервативных политических действий». То есть это вот весь бомонд консервативный здесь собрался, там участвовало огромное количество людей, причем вот если вы кого знаете из республиканцев, из видных республиканцев, из видных консерваторов назовете, то не ошибетесь. Ну, я себе вот чуть-чуть буквально выписал, кто там был. Да, ну, безусловно, Трамп, Джим Джордан, Вивек Рамасвами, Джей Ди Венс, Майк Линдел, Мэтт Гаетс, Стив Беннон, Кари Лейк, Элис Стефаник. И это малая часть из тех, кто был. На самом деле там огромное просто количество было выступающих. Предлагаю вот обсудить, кто-то что-то, может быть, интересное увидел, смотрел, потому что я не думаю, что кто-то из нас там несколько дней смотрел выступление как бы без перерыва, но тем не менее, Павел, зачем-то наблюдали, что-то показалось интересным, неинтересным.
Ну, здесь, да, Игорь, спасибо. Здесь классическая риторика со стороны критиков этого мероприятия. Конечно, там была Мэджори Тейлор Грин. Я бы вот ее, честно, назвал такой прям радикальной правой в силу ее повестки и в силу вообще отношения к людям и вообще к избирателям в целом. То есть, ну, для меня лично. Вот, то есть, здесь можно со мной не соглашаться. Может, кто-то скажет, что она умеренная республиканка. Но я с этим не соглашусь сам. Но, опять же, я посмотрел с точки зрения критики на, по-моему, то ли ABC News, то ли MSNBC. Там как раз рассказывали о том, что одни нацисты собрались. В общем, кто-то там даже издеговал и показывали фотографии этих людей. Ну, это классическая такая риторика, собираются консерваторы. И действительно, целый нацист там был, который ходил в таком военном плаще и демонстрировал себя, я не знаю, там, сторонника, условно, там, какого-нибудь Адольфа Гитлера, если что, осуждаем, и показывал, что вот есть такие. Но на самом деле здесь, мне кажется, критика абсолютно неуместная, потому что, опять же, консервативный съезд, он собирает в себе всех, и билеты покупаются абсолютно открыто. Я свои Visa MasterCard могу отсюда, из Москвы, там, купить себе спокойно билет, вот, не столько, что не доеду. Вот, но в любом случае, то есть любой может попасть туда. И то, что журналисты там нашли там сторонника какой-нибудь критической расовой теории, только в обратную сторону со стороны правых, ну хорошо, он купил билет и приехал. У меня коллега был там на этом мероприятии, вот, и, честно говоря, было интересно. Почему? Потому что в этот раз собралось много лидеров необычных, например, Хавьер Милей. По-моему, представитель партии Vox из Испании тоже приехал. И что удивило, что такой, не знаю, как интернационал появляется вот среди правых, и в этом плане, конечно, интересно, когда потом Хавьер Милей выкладывает у себя в Твиттере картинку, где 6 разных политических деятелей, совершенно разных там абсолютно центристско-правых спектров политических взглядов, ну, и он пишет, ну вот, как бы моя команда, это моя идеология. А на самом деле они все разные, то есть, ну, условно, Трамп и Хавьер Милей, ну, совершенно разные с точки зрения политических ценностей. Вот, но в любом случае, я бы здесь просто добавил, что вот, ну, если кто смотрит с точки зрения мейнстримных медиа, которые это критиковали, то, знаете, ну, условно, если у Владимира Путина сегодня будет митинг какой-то, я приду в футболке анимешника, и буду говорить «ня» в камеру, это же не означает, что это митинг, где собрались одни анимешники. Поэтому здесь я бы тоже не называл это там сборищем нацистов или каких-то ультраправых. Разные взгляды были представлены, но, опять же, свобода слова, каждый мог билет купить как хочет.
Да, Павел, спасибо. Ян, а вы, может быть, что-то интересное увидели, услышали?
Да, там еще приезжала Ли Страсс, бывшая премьер-министр Великобритании, там презентовала свою книгу о том, как леваков и глобалистов за 10 лет победить все вместе. Вот. Вот. Ну, конечно, это такой закат ее карьеры, на самом деле, в Британии, поэтому немножко вот такой турне в Америку. Я, наверное, с Павлом немножко не соглашусь, в том плане, если посмотреть именно вот на СИПАК, на этот съезд с перспективы вот прошлых годов, раньше все-таки это было мероприятие именно республиканской партии в целом. Туда приезжали разные республиканцы, и более консервативные, и менее консервативные. И тогда это считалось, ну, такая площадка для дискуссий, для выработки какой-то позиции партийной. Последние годы, вот прошлый год, позапрошлый год, особенно это, видно, что этого больше нет. То есть вы не увидите там вот представителей мейнстрима республиканского. То есть Митч МакКоннелл туда не приедет какой-нибудь. Даже Кевин Маккарти туда не приедет. Да? Ну, Майк Джонсон даже не приехал. То есть сюда приезжают уже представители именно правого фланга, то, что называется МАГА. То есть МАГА-республиканцы. Это вот их мероприятие. И, конечно, на фоне этого тоже видно, что дискурс немножко, ну, так, радикализируется. Потому что были выступления там сотрудника одного из консервативных НКО Джека Пособика, который там в такой, понятно, полушутливой форме говорил, что вот как бы конец демократии, мы там 6 января дело не доделали, но как бы скоро справимся, будет у нас христианское государство, а не то, что сейчас. Вот. И как бы шутки шутками, это на самом деле накладывается на то, что, допустим, в «Политике» была статья о том, что будущим управляющим делами президента при Трампе может стать человек, который себя описывает термином христианского национализма, который хочет воевать там с абортами, запретить женщинам по своей воле выходить из брака, вот, ну и всякие такие вещи. То есть, с одной стороны, шутки, как бы, с другой стороны, видно, что радикализация, ну, вот такого правого крыла, она тоже имеет место.
Да, Ян, спасибо. Коллеги, а вот с учетом того, что там, ну окей, мы можем там долго спорить, это там правее, левее, как бы, да, мы понимаем, что это консерваторы, с учетом того, что там выступал Трамп, было много его соратников, ну, мне кажется, что с большой долей вероятности вот среди тех, кто выступал, там был будущий человек, который пойдет вместе с Трампом на выборы. Вот как, по-вашему, кто это может быть вот из тех, кто выступал или не выступал? Ян, давайте с вас тогда начнем в обратном порядке. Что думаете, кто будет вице-президентом у Трампа?
Да, обычно на СИПАК проводят среди участников такой опрос того, кого бы вы хотели видеть кандидатом в президенты. Но поскольку в этот раз уже, в принципе, понятно, кого хотят видеть кандидатом в президенты, то в этот раз спросили о вице-президенте. Там был опрос. По 15% набрали губернаторка Южной Дакоты Кристин Ноем и предприниматель Вивек Рамасвами. Потом, по-моему, была такая бывшая конгрессвумен-демократка Талси Габбард, сейчас она ударилась в консерватизм. И еще были Тим Скотт, это сенатор от Южной Каролины, и Элис Стефаник, конгрессвумен из Нью-Йорка. Но я лично считаю, что, скорее всего, будет именно губернаторка Южной Дакоты Кристин Ноем, я, по-моему, в одном из выпусков говорил об этом, потому что она такая прям хардкорная трампистка, поддерживает Трампа во всем, при этом не будет как-то Трампу мешать, не будет сильно отсвечивать, вот, и будет закрывать вот эту, так сказать, квоту женскую, потому что когда выбирают вице-президента, часто подбирают по принципу, что ну вот какую-то демографическую группу нам нужно закрыть.
Да, Ян, спасибо. Я тут еще дополню, что для тех зрителей, которые не знают, что Тим Скотт, которого упомянул Ян, он чернокожий. То есть, ну, потенциально он может закрыть еще одну группу сторонников, которые будут голосовать за Трампа. Павел, а вы как себе видите?
Да, на самом деле хороший вопрос. Мне кажется, что Трамп, он исповедует такой принцип негативного менеджмента. Что значит негативный менеджмент? Для того, чтобы ты был всегда единичка номер один, после тебя должны быть нолики. Вот, поэтому Ноем, скорее всего, потому что она как бы публично мало известна на самом деле, то есть, ну, в широкой общественной публике. Это такая Камала Харрис на минималках, но только расовый квот она не закрывает. Я бы ее так назвал, потому что Байдена Камала Харрис закрывает хорошо, причем она, по-моему, у нее даже индийское происхождение, на самом деле, не столько афроамериканское, у нее там смесь по родителям, поэтому сразу несколько групп закрывает, а Ноем нет. Вот. При этом она очень верная, она действительно лояльная, она всегда его поддерживала во все самые сложные периоды, там, 20-е, 21-е, 22-е годы, когда Трамп еще, даже истеблишмент партии там голосовал, по-моему, как раз на съезде до СИПАКа в прошлом году 51% истеблишмента считал, партия считал, что Трамп должен уйти. Вот. То есть это было, ну, большинство, как минимум. Вот. И здесь, конечно, интересно, ну, лично мне интересен больше встрече Вивек Рамасвами. Мне кажется, это была бы реально классная команда. Но, опять же, он более яркий, более молодой. И у Трампа здесь две развилки. Первое, это либо он может вырастить такого себе преемника, будущего президента, ну, просто теоретически, который хотя бы попробует избираться в следующем году, там, 28-м. Либо же Трамп все-таки будет исповедовать после проблемы с Майком Пенсом, что это его личная травма, это вот видно по всем его публичным заявлениям, будет исповедовать принцип, что лучше человек будет лояльным, чем он будет более там перспективный, более яркий и, возможно, более профессиональный, если можно так сказать. Потому что Вивек все-таки выстроил там огромную мега-империю с точки зрения своего бизнеса и добился там сколько, 8% в этом в Айове он собрал. Для кандидата, который только начал свою кампанию год назад и вообще в медиа появился, по сути, год назад, это крутые результаты. Я бы посмотрел, честно говоря, на этот тандем. Мне кажется, он интереснее.
Да, Павел, спасибо. Но мы будем наблюдать. Кстати, еще вот год назад на том же СИПАКе большинство голосовало за вице-президента Кари Лейк, которая проиграла к тому моменту уже выборы губернатора. Сейчас она будет избираться в Сенат. Ну и вот к вопросу о том, что позиция, она постоянно меняется, да, прошел год, и все, уже как бы поменялись фавориты. Окей, мы тогда идем дальше. Напомню, что у нас есть любимец, про которого мы много раз рассказывали, это Джордж Сантос, бывший уже теперь член Палаты представителей, его исключили из Палаты представителей, об этом мы подробно говорили, но вот в 13 февраля прошли выборы на его место в Палату представителей, мы чуть-чуть об этом говорили, но у нас времени особо не было, поэтому мы решили сегодня вернуться к этой теме. Значит, выборы выиграл демократ Том Суози. Интересно, что до этого, собственно говоря, он и занимал это место, но в последний цикл он решил пойти на праймерис на губернатора, но в итоге остался и без места губернатора, и без места члена Палаты представителей. Но, тем не менее, сейчас он выиграл с перевесом в примерно в 10% над своей конкуренткой Мази Филипп. У нее тоже своеобразная история. Значит, она еще ребенком переехала в Израиль, потом служила в израильской армии, потом переехала в США. Причем самое интересное, что она числится в демократических избирателях. То есть, но тем не менее выступала от республиканской партии, но проиграла. Она признала свое поражение. Значит, вот мы тут раз как-то обсуждали не публично о том, что Стив Беннон, он, значит, взял все в свои руки и начал говорить по поводу всяких нарушений, фальсификаций и так далее, но как бы она сказала, что я признаю, да, я проиграла, я уже позвонила своему сопернику, поздравила его с выборами, с результатом выборов. Вот, коллеги, а как вы видите, вот эта история, да, это некий такой репетиция перед осенними выборами в Конгресс, и она показывает, что вот как будут развиваться события, да, какие-то вопросы, которые решаются, или это скорее вот такая частная история, которая связана там с личностями кандидатов, с личностями избирателей, местом избирательного участка. Павел, как вы думаете?
Да, Игорь, спасибо. Мне кажется, честно говоря, что это, ну, не тестовый вариант, то есть это не проверка гипотез дальнейшей кампании, ни президентской, ни парламентской. Почему? Потому что, во-первых, ну, до выбора они всегда очень сильно отличаются от общей повестки. То есть они могут тестировать определенные гипотезы, например, то, что по темам будет обсуждаться на следующей кампании. Но конкретно здесь, мне кажется, что нет, этого не получилось. А во-вторых, общая кампания, вот, по крайней мере, республиканской партии, как мне кажется, еще не началась, хотя уже вот 26 февраля. Потому что агитация вся сосредоточена вокруг только праймерис и вокруг Ники Хейли и того же Трампа. То есть мы не видим внешнюю агитацию уже для избирателя. Она начнется где-то ближе там, к августу, наверное, к сентябрю следующего года, когда будут агитировать именно за партию. Потому что, да, Трамп пока по рейтингам вроде как выигрывает, но вот касательно республиканской партии пока непонятно, потому что она себя проявляет явно хуже, чем демократическая партия. И за последних 2 года мы обсуждали в Конгрессе, у них нет результатов. То есть, ну, вообще их просто нет. Что они будут продавать, пока непонятно. Демократы уже продают такую общую теорию войны, что давайте сейчас отменят, запретят там право на аборт, запретят транспереходы и прочее. То есть у них есть мобилизационная какая-то повестка для своих слушателей, для своей аудитории. Что из республиканцев сегодня, пока непонятно.
Павел, спасибо. Ян, а вы как видите?
Да, там Трамп еще сказал, что Пили проиграл это, в общем-то, потому что не стремилась заручиться его поддержкой, вот, и он ее публично не поддержал, поэтому, собственно, она и проиграла, иначе она бы выиграла. Но мне кажется, что в целом это вообще история скорее такая специфическая, региональная. Округ достаточно колеблющийся, то есть вот до этого Сози его представлял, Байден в 2020 году там победил, но в 2022 году на губернаторских выборах там республиканцы доминировали. Вот. При этом республиканцам, конечно, нужно было это место, потому что теперь расклад сил такой, что республиканцы на голосовании в Палате представителей могут себе позволить потерять, ну, не более двух однопартийцев, то есть их большинство стало еще меньше. Вот. При этом, конечно, мне кажется, тут много достаточно специфических моментов, потому что сам округ, он достаточно богатый по своему составу. Вот. Демографически тоже очень разнообразно, там много пригородов. Плюс еще был сильный снежный шторм. Это демократам, скорее всего, пошло на пользу, потому что они-то больше голосовали по почте или заранее. А вот республиканцев, как обычно, агитировали приходить в день голосования. Ну, и был снег, было холодно, и, возможно, многие просто не дошли. Вот. Но пока все выглядит так, если вот об общенациональной какой-то повестке говорить, что, с одной стороны, без Трампа в бюллетене республиканцам трудно свою базу мобилизовать. Вот. С другой стороны, республиканская партия продолжает испытывать большие трудности в пригородах, даже несмотря на то, что повестка миграционная была одной из ключевых вот именно на этих выборах. А с другой стороны, у демократов, да, мы видим, что несмотря на то, что у Байдена рекордно низкий рейтинг для президента, партию пока это на дно все равно не тянет, демократы относительно успешно выступают на выборах.
Ян, спасибо. Ну, а мы тогда будем двигаться дальше уже к другой кампании президентской. Напомню, что в Южной Каролине прошли праймерис на республиканский праймерис для определения кандидата на пост президента от республиканской партии. На эти праймерис возлагались очень большие надежды, потому что Южная Каролина – это родной округ, родной штат Ники Хейли. Она была там губернатором, она была до губернаторства членом Палаты представителей местной, ну, то есть это ее родной штат, поэтому надежды какие-то были, но эти надежды, они разбились со счетом 60 на 40, то есть, ну, там, если округлять, да, 60% за Трампа, 40 за Ники Хейли, в итоге 47 делегатов идут Трампу, только 3 идут Ники Хейли. Напомню, что для победы, значит, для выигрыша номинации необходимо 1215 кандидатов, сейчас у Трампа 110, у Хейли 20. Ну и, собственно говоря, если кто-то ожидал победы Хейли, такая победа не случилась. Уже сейчас есть последствия этого. С одной стороны, Хейли остается в гонке, а с другой стороны, сегодня стало известно, что миллиардеры, братья Кохи, они отказались спонсировать дальше компанию Ники Хейли. Ну вот, что будет дальше, для чего Хейли это продолжает? Павел, расскажите нам, пожалуйста, свое видение.
Да, Игорь, спасибо. Здесь вообще надо сказать, что есть такой негласный слоган: как ты можешь быть президентом, если проигрываешь в родном штате? И вот если по статистике всех президентов или даже кандидатов в президенты посмотреть, то только, по-моему, 10 было, которые проиграли в родном штате и потом выиграли. Вот только всего. Остальные — это все проигрыши. Трамп, причем, он один раз, по-моему, проиграл, один раз выиграл, вот если мне не изменяет память. И тут как раз вопрос, а как Ники Хейли, проигрывая в родном штате, где она была и губернатором, и где она еще и родилась при этом, то есть у нее не просто там как-то прописка, резиденция есть, как она может быть тогда быть кандидатом в президенты от всей партии, если она даже в своем собственном штате не может выиграть? И здесь надо сказать, что у Трампа уже получается 107 делегатов, у Ники Хейли только 17 делегатов. Она проигрывает по всем показателям. Возможно, она только, наверное, по одному показателю, по которому лидирует, это сбор денег вот за последние там месяц-два. И то в силу того, что у Дональда Трампа очень много судов, где он должен платить штрафы, так сказать. И для победы Трампу нужно всего, по-моему, 1215 голосов. Уже 5 марта у нас будет супервторник, где очень многие штаты голосуют, и там сколько, почти 880 или там 874 делегата будет разыгрываться. То есть, по сути, мы уже можем узнать вот в эту дату, кто победит. Но в любом случае, даже вот если мы берем следующую дату, вдруг супервторник, что-то произойдет, Ники Хейли там возьмет несколько штатов. А что у нас остается? У нас остается 12 марта, и там уже почти 60% штатов определятся, то есть еще несколько проголосуют. И Трамп практически 100% забирает в марте себе номинацию. И вопрос, а зачем тогда Ники Хейли вообще участвует в этой избирательной кампании? Мне кажется, что это либо задел под следующую избирательную кампанию, то есть следующего электорального цикла, либо она просто, действительно, Игорь, как вы предполагали, надеется на суды, на то, что суды снимут Дональда Трампа с выборов, либо как минимум осложнят ему кампанию. Почему? У нас есть социологические опросы, которые показывают, что Трамп уже не просто там 10-12, а может даже 16% потеряет среди своих избирателей, если его признают виновным. Это очень большой процент, потому что тогда он, по сути, Ники Хейли выравнивает с ним и помогает ей выиграть в дальнейших штатах. Но опять же, у нас, я не помню, есть уже дата суда вот следующего по делу о Колорадо или нет. Я думаю, Игорь, если что, вы сможете меня... А, нет, нет, ее нет тогда. Вот, то есть непонятно, когда она произойдет и на что Ники Хейли надеется. Но сегодня, вот буквально, по-моему, за пару часов до эфира появилась новость, что No Labels — это такое движение, которое хочет выдвинуть третьего кандидата на этой избирательной кампании, рассматривает потенциально Ники Хейли как своего кандидата. И они считают, что это очень хорошая история. Почему? Потому что, во-первых, по социологии, это, конечно, социология праймерис, то есть социология после праймерис, она сильно отличается от того, что было во время праймерис. Потому что все-таки, когда у вас кандидат один против одного, это одна история. Когда у вас тут три кандидата ссорятся, выясняют, кто будет от партии, и тут еще там четыре кандидата, это другая история. Но предположим, что вот социология права. Какая там гипотеза, и которая подтвердилась, что Ники Хейли, во-первых, выигрывает у умеренных избирателей, и у нее рейтинг выше, чем у Трампа. Во-вторых, она обыгрывает Джозефа Байдена чуть ли не на 5-7,5%, причем по разным опросам, по совокупности опросов. А это уже говорит, что это не просто статистическая погрешность, а что это, ну, действительно, как бы прогностическая модель, которой можно как минимум доверять на 50 и более процентов. Ну, назовем такой не очень высокий процент, но все равно больше 50%, что это верно. И получается, что если они еще поддержат, то она станет спойлером кого? Мне кажется, что именно Дональда Трампа. Поэтому история здесь, конечно, интересная. Не знаю, согласится она или нет, потому что если она согласится, она 100% закрывает себе номинацию в 28-м году от республиканской партии, ее просто не поддержат, ей никогда это не простят. И политкарьера у нее на этом завершится 100%. Но пока вот она публично не отреагировала, но это очень интересная такая гипотеза. Если она все-таки согласится, мне кажется, кампания станет в разы интереснее.
Да, Павел, спасибо. По поводу дела из Колорадо, я напомню, что там 8 февраля было судебное заседание в Верховном суде. Оно прошло не очень хорошо для истцов, то есть есть очень большие сомнения, что Верховный суд поддержит существующее решение и решит Трампа ограничивать. Поэтому как бы с этой точки зрения, ну, мне кажется, что уже меньше и меньше надежд у Хейли, если она на это надеется, конечно. А что касается ее приглашения в этот No Label, то я могу ошибаться, и вот, может быть, Ян будет знать и поправит меня, либо дополнит, но мне кажется, что есть ограничения в некоторых штатах, если ты участвовал от какой-то партии в праймерис и проиграл, ты не можешь идти независимым кандидатом. Но я не уверен, это вот у меня в голове всплыло, могу ошибаться. Ян, как вы себе видите вот историю с Хейли, что будет, чего она ждет, может быть, что-то хотите добавить или с чем-то не согласиться?
Да, вообще в целом в ряде штатов есть такие законы о том, что если ты праймерис проиграл, то не можешь уже участвовать в выборах как независимый кандидат или кандидат от другой партии. Но вот я читал о том, что в большинстве штатов они не соблюдаются. То есть на бумаге они как бы есть, но когда регистрируют кандидата, вполне себе регистрируют в итоге. Вот. Касательно Хейли, мне кажется, вот в праймерис часто бывает два типа кандидатов. Одни кандидаты хотят действительно победить, и вот они борются. Поэтому, когда они чувствуют, что они проигрывают, и уже у них нет шансов, они быстро выходят, чтобы не копить вот так какой-то негатив, связанный с этим. Что ты постоянно проигрываешь, себя бьет, что ты неудачник. Там. Ну вот мы видели, что ДеСантис проиграл в Айове, сразу вышел. Вот. Потому что он хотел действительно победить. С одной стороны, Хейли вроде как тоже хотел победить. Вот. А потом, мне кажется, она перешла в разряд других кандидатов. Это кандидаты, которые просто хотят как-то заявить о себе, поднять какой-то очень важный для них вопрос, либо попробовать сместить партию в каком-то вопросе. Ну, вот, допустим, в 2016 году Берни Сандерс шел как человек, который действительно хочет победить. Вот. Потом, ну, стало ясно, что по делегатам он не победит, он не вышел. Он до самого конца был, но у него была уже идея такая: да, я не смогу победить, но я постараюсь платформу партийную как можно сильнее влево сдвинуть. Ну и отчасти все-таки он это сделал, и особенно на самом деле он это сделал в 2020 году. Вот. И Хейли сейчас именно в такого кандидата превращается, что она пытается как-то вернуть вот какую-то старую республиканскую партию, но мне кажется, что ее уже нет. Вот у меня такое подозрение закладывается, и в том числе по этой причине в 2028 году ей тоже номинация не светит. Как бы она не позиционировала себя сейчас, понятно, если Трамп проиграет, у нее это будет плюс, она будет говорить: ну вот видите, я вам говорила, что это не работает, что это был плохой кандидат, а вы мне не верили, так вот сейчас поверьте, меня кандидаткой возьмите. Но мне кажется, что ее все равно не возьмут, то есть будет идея, что либо просто кандидат был нехороший, идеи-то были хорошие, с кандидата проблемы вышли. Ну, или, возможно, будет идея, что, ну, опять украли, как бы, а с этим уже не поспоришь, то есть мы это уже видели, например, 2020 года. Поэтому мне кажется, что не очень понятно, для чего она это делает, потому что никаких плюсов сейчас она с этого не имеет. Наоборот, даже некоторые демократы все-таки так приятно потирают ручки, потому что чем больше негатива в адрес Трампа со стороны Хейли, тем для них лучше все равно. Потому что все равно это работает на негатив. Вот, для самой Хейли тоже плюсов в этом нет. Скептически отношусь к идее, что будет вот третья партия она идти, потому что, да, она, очевидно, будет спойлером для Трампа. И мне кажется, она еще вот не в той стадии, когда, ну, знаете, человек понимает, что я вот готов своей политической карьерой пожертвовать ради того, чтобы не пустить там в Белый дом человека, которого я там ненавижу, презираю там и все такое.
Да, Ян, спасибо. Да, то есть это вот как раз как Лиз Чейни, да, или там Адам Кирзингер, которые, по сути дела, понимали, на что они идут, когда участвовали от республиканцев в работе комитета по расследованию штурма Капитолия. Ну и, собственно говоря, политическая карьера, во всяком случае, в текущем моменте у них у обоих закончена. И они это прекрасно понимали. Ну да, посмотрим, что будет делать Хейли, посмотрим, может быть, все-таки после супер вторника, я не помню, 5 марта, по-моему, супервторник, может быть, после этого она, ну, или вдруг внезапно выиграет, или все-таки примет решение о том, что уходить, потому что, я думаю, вот конец этой недели, начало следующей, мы уже можем ожидать решения от Верховного суда, опять же, точно никто не знает, я имею в виду колорадское дело, вот, точно никто не знает, но я думаю, что вот конец этой, начало следующей недели уже можно серьезно ожидать то, что решение выйдет, и как бы, ну, будем наблюдать и вам рассказывать о том, что происходит. Окей, мы тогда двигаемся дальше. У нас история из Алабамы, вроде как местная история, но разгорелась она в такой национальный скандал. В Алабаме суд рассматривал интересное дело. Значит, три пары еще 7-10 лет назад, они воспользовались экстракорпоральным оплодотворением. То есть для тех, кто не знает, расскажу, что это такое. Это когда берут яйцеклетку матери, берут сперматозоид отца, и, собственно говоря, оплодотворение происходит вне тела матери, да, поэтому оно экстракорпоральное. А потом уже эмбрион, который получился, его уже подсаживают матери, и дальше идет как обычная беременность. Так вот, три пары, они 7-10 лет назад прошли через эту процедуру, все хорошо, но как бы кроме тех эмбрионов, которые подсадили матерям, остались еще, так сказать, запасные эмбрионы, которые были заморожены, и в 2020 году один из пациентов клиники взял их, разморозил, ну то есть они умерли. И в итоге эти пары подали иск к клинике, к лаборатории, где они воспользовались законом, который называется закон о Себе записал и не вижу, куда записал. Ну, короче, это закон, связанный с значит, какой-то незаконной смертью детей. Вот, этот закон штата Алабама, он распространяется в том числе и на нерожденных детей. То есть, когда закон принимался, под термином «нерожденные дети» имелось в виду дети, которые, значит, ну, главным образом направлены этот закон против аборта, да, то есть нерожденные дети тоже дети, их нужно защищать. А тут выяснилось, что при процедуре экстракорпорального оплодотворения вроде как тоже есть нерожденный ребенок, и самый главный вопрос в суде был, а, собственно говоря, вот то, что сделал этот пациент лаборатории, убив эти эмбрионы, он вот можно рассматривать как убийство детей или нельзя? Суд первой инстанции сказал, что, ну, простите, это эмбрион, это не человек, и прекратил производство по делу. Но Верховный суд Алабамы встал на сторону истцов и сказал, что нет, ребята, извините, значит, неважно, что он вне тела матери, у нас закон просто прописан о том, что вот если есть эмбрион, значит, он уже является человеком. Да, в законе ничего не сказано. Вне тела матери, в теле матери, поэтому закон должен применяться. Плюс они сказали о том, что если мы посмотрим словари, то под ребенком подразумевается в том числе нерожденный ребенок, и никто не делает различия, это эмбрион вне тела матери или опять же в теле матери, поэтому, в общем, по сути дела, эмбрионы являются также детьми, и если кто-то совершает какие-то незаконные действия в отношении этих детей, их нужно преследовать. Я здесь единственное оговорюсь, что есть просто ошибочное восприятие, что там, ну, например, уголовный кодекс там местной Алабамы можно использовать там для тех, кто убивает эмбрионы. Это не так. Суд принял это решение только в рамках вот этого вот закона о несправедливой смерти детей, и только в рамках этого закона эмбрион является ребенком, а там по этому закону можно взыскивать, например, ущерб, там, убытки и так далее за смерть эмбриона. Но тем не менее никто не говорит, что там кто-то из истцов или новых истцов может, не может сделать шаг вперед и доказывать то, что эмбрион – это человек, и дальше пытаться что-то с этим сделать. Поэтому будем наблюдать за тем, что будет с решением. Ну, как бы, может быть, федеральный суд там кто-то подаст, не знаю. Но у нас сейчас уже идут последствия. Ян, расскажите, пожалуйста, что вот происходит в американском обществе, связанное с этим решением.
Да, спасибо, Игорь. Ну вот, чтобы было понятно, у женщины обычно собирают несколько сразу яйцеклеток, их оплодотворяют. Чтобы было понятно, их даже невооруженным взглядом их не видно даже. То есть это просто вот капелька воды, в которой что-то там есть. Вот, и они смотрят, как они развиваются, какие-то стоит подсаживать, какие-то не стоит подсаживать. То есть в процессе их лишнее количество образуется неизбежно. Вот, и даже если отбросить вопрос, что кто-то там залез в холодильник и что-то сделать, если родители не платят за хранение замороженных яйцеклеток, от них потом избавляются. То есть в этих терминах можно интерпретировать это тоже вот как убийство уже не по осторожности, а уже вполне сознательное. Вот. Но власти Алабамы говорят, что они не собираются никого преследовать, что не собираются никого сажать в тюрьму. Вот. Но, тем не менее, 3 из 5 клиник штата, которые проводят ЭКО, уже сказали, что с точки зрения все очень непонятно, поэтому пока ничего делать не будем. Другие компании, которые доставку замороженных образцов тоже производят, говорят, что мы пока работать не будем. И поэтому как бы с этим возникла проблема. Вот. Кроме того, естественно, это сразу такой федеральный масштаб получило, потому что немножко застало врасплох республиканцев. Ники Хейли как раз опрометчиво сказала, ее спросили, вот, эмбрионы это дети, она сказала, да, конечно, дети, а потом начала говорить, что, ой, ну, я вообще за ЭКО, как бы это все хорошо, вот, потом другие республиканцы начали об этом говорить, вроде спикера палаты представителей Майка Джонсона, а Трамп тоже сказал, что вот мы за рождение детей, чем больше детей, тем лучше, поэтому это какое-то неправильное решение, они как-то неправильно разобрались. Вот. Но проблема тут, конечно, в том, что еще в прошлом году, ну, уже в этой сессии Конгресса, 125 республиканцев стали соавторами законопроекта, и в нем, ну, прямо написано, что жизнь начинается с момента оплодотворения. И никаких исключений для процедуры ЭКО там нет. Ну, то есть, для примера, в 2017 году республиканцы в Сенате вносили подобный закон, но там они отдельно описали, что ИКО здесь как бы не считается. То есть ИКО проводить можно, то есть это не будет считаться убийством каким-то. Вот. Ну и в 22-м году демократы в Сенате, по-моему, планировали принять законопроект, внесли его о том, что были какие-то правовые основания для проведения ИКО. Республиканцы так и сказали, мы не хотим заблокировать. Вот. И сейчас Белый дом думает, как бы с точки зрения исполнительной власти защитить право на ИКО. Демократы в Сенате опять предлагают внести такой законопроект. Вот. Ну, конечно, это нас возвращает к вот этой фундаментальной проблеме, что когда у вас политическая позиция, это религиозная позиция, то у вас жизнь с момента оплодотворения, значит, все, что как бы в нее не вписывается, значит, все это можно и стоит запрещать. А если не стоит запрещать, то это уже как-то логически немножко противоречит вашей позиции, потому что она именно вот религиозная, а не какая-то прагматичная. Допустим, если вы считаете, что аборты нужно ограничивать по вопросу рождаемости, что нужно рождаемость поднимать, это вот такой просто прагматичный аргумент, поэтому тут можно спорить, когда запрещать, что запрещать, запрещать ИКО, не запрещать. Вот здесь может быть какой-то простор для дискуссии. Когда у вас позиция религиозная, то простора довольно мало, вот, поэтому республиканцы вынуждены как-то искать себе какую-то позицию, которую можно занять умеренную такую позицию, но пока у них не получается именно в силу того, что вот их позиция, она не политическая, она религиозная.
Да, Ян, спасибо. Я тут дополню, что вот, собственно говоря, решение, как бы понятно, что там, ну, там можно спорить, правильно, неправильно, но там есть еще одна часть решения, такая просто поразительная, это особое мнение одного из судей, председателя суда, по-моему, который в этом особом мнении, там куча ссылок на Библию, и, ну, то есть, вот как раз к развитию идеи, которую сказал Ян, что если у тебя за какими-то взглядами стоит религия, да, то, ну, ты с этим ничего не сделаешь. И вот он как раз ссылался на Библию в доказательство позиции Верховного суда Алабамы. У меня лично сразу были флешбеки, когда я читал приговор по Pussy Riot, когда там тоже судья ссылался на значит, Вселенские соборы, на решение Вселенских соборов и так далее. То есть это все выглядит, конечно, достаточно странно. При этом значит, там сейчас такая интересная штука. Судьи Верховного суда Алабамы, они избираются, и как раз сейчас, там, по-моему, из 9 человек 5 будет избираться, в том числе вот этот председатель суда, причем он не будет переизбираться, потому что ему 72 года, и он уже дальше не может выдвинуть свою кандидатуру из-за ограничений по возрасту, и сейчас начинается кампания, я вот только вижу это прямо вот сейчас, прямо она начинается, я не знаю, во что-то она выльется или нет, значит, эта кампания предлагает приходить на выборы и вписывать в число кандидата, значит, вписывать своего кандидата и называть его эмбрион с неизвестным именем, как бы для того, чтобы вот таким образом показать свое отношение, и что если эмбрион с неизвестным именем победит, ну, он же вроде как человек, то есть тоже может быть судьей Верховного суда Алабамы, но это такая больше такая хэппенинг, да, какая-то шутка, но тем не менее. Павел, а как вы себе видите вот эту ситуацию в Алабаме, в том числе с точки зрения политических технологий, как это отразится вообще на, в целом на выборах, на позиции республиканцев, демократов?
Да, Игорь, спасибо. Но вообще тема сложная, конечно. Здесь первое, что надо сказать, то, что было бы круто, если бы вот эти юридические вопросы были просто прописаны, то есть если запрещен аборт, какие виды? Если разрешено вот это вне материнское оплодотворение, какие виды, какая процедура, какой термин, какие сроки и прочее. Так было бы всем проще. То есть это, ну, первое, что надо сказать. Потому что когда, ну, есть буквально пробелы в законодательстве, это, конечно же, плохо. Это первое. Второе. Почему эта тема неразрешенная? Тут Ян верный термин вспомнил, вернее, описание, что когда вот вопросы политические, они связаны с религией или с ценностями, то они неразрешимы, потому что, ну, ты же не откажешься от своих ценностей. Ну, здесь надо сказать, как бы, Антонио Грамши спасибо, потому что в тюремных тетрадях как раз он это прилагал, это главный инструмент левых. То есть это буквально то, ну, как бы, на чем там постструктуралисты потом выезжали, и вообще новая школа марксизма. То есть буквально вы должны спорить через ценности. Поэтому современное американское общество, оно буквально работает по этим лекалам до сих пор. Это второе. Третье, что касается избирательного процесса, ну, опять же, все-таки вот мы говорим, что там ссылки там на Библию и там еще на что-то они там не котируются, но, опять же, как бы Америка — это все-таки очень религиозная страна, и отцы-основатели тоже закладывали религиозный контекст, и там клятва верности американскому флагу, она тоже подразумевает, что там, там мы там клянемся Америке, там республике, которая, она символизирует наш флаг, одна нация под Богом. То есть, как бы, One Nation Under God — это то, что они повторяют из раза в раз. И здесь просто, ну, культурный конфликт, религиозно-ценностный конфликт между двумя большими группами лиц. Одни просто атеисты, они не верят в это, вторые не верят, они считают, что их ценности. Но опять же, вот даже сейчас мы обсуждаем, и тут, ну, прям чувствуется, что если ссылка на религию, это значит что-то плохое. Ну, я могу на это возразить наоборот, что условно как бы лучше ссылаться на принципы, чем ссылаться просто на какое-то право, которое непонятно откуда идет. Хотя американское право, оно идет буквально от Бога, и Конституция та же самая. Там буквально все отсылки, они божественно-религиозные. Если мы там возьмем западную теорию права, книжечку такую зеленую на английском языке, то она опять же выводит все ссылки опять же оттуда. Поэтому здесь вопрос, как трактовать. То есть, условно, религия вот сегодня — это опиум для американского общества, либо это такое вот, ну, что-то, такой водораздел между разными большими группами, либо наоборот, это то, к чему надо вернуться. Вот я вижу, что сейчас в США есть три вот эти позиции. Одна, она прям вообще подразумевает полный разрыв. То есть, либо мы должны быть сугубо вот прям максимально юридически цельными, и тогда религия вообще не должна быть. Либо наоборот, противопоставление, что максимально религиозное, и право тогда вторично. Либо должна быть какая-то конвергенция, то есть соблюдение и ценностей религии. Но вопрос, как это можно сделать, если у вас 50 штатов и еще территории, где живут разные нации, разные этничности, разные религии. То есть, ну, например, в индуизме есть то, что там христиане с Библии не приемлют. И наоборот, то же самое. И вот здесь мне кажется, что это как раз ключевая проблема вот именно современных США. И вот вопрос, смогут ли они это решить, смогут ли они это преодолеть, договориться, либо как минимум придумать консенсусные институты, либо механизмы, я не знаю, ну, не дебатов, а каких-то модераций, переговоров, для того, чтобы хотя бы на уровне штатов или даже не штатов эти вопросы решались. Потому что, мне кажется, единственное здесь решение — это буквально выносить вопрос абортов и проблемы абортов с федерального уровня, даже не столько на региональный, на уровень штатов, сколько на уровень графств, каунтис, то есть где живет по 5, по 10 тысяч человек. Потому что там еще можно провести хотя бы референдум, люди договорятся, как они хотят жить. И из такого общества можно уехать, что самое главное. То есть право на деассоциацию. Если вы считаете, что в вашем графстве, там, в вашем каунте запретили аборты, вам это не окей, вы переезжаете в соседнее, которое находится там в нескольких километрах. Но вы не переезжаете в соседний штат, будучи беременной женщиной, как один из кейсов мы обсуждали, которая буквально страдала, то, что внутри нее погиб ребенок. Потому что это безумие. Ну, то есть человек буквально обречен на страдания из-за законодательства. Поэтому мне кажется, что тема такая сложная, неразрешенная, но за ней очень интересно наблюдать. И опять же, вот совершенно разные стороны. Мне кажется, тут глобально три таких стороны. Вот одно решение — это субсидиарность. Все сводить на самый-самый низкий уровень, где как можно меньшее количество людей определяет, как им жить. Потому что когда на федеральном уровне всем штатам это говорят, ну, не получится, не может быть здесь консенсуса. Просто не может быть.
Да, Павел, спасибо. Но я, кстати, с вами не соглашусь в том плане, что такая, там, в том числе и Конституция, проникнута духом религии, потому что, с одной стороны, часть из отцов-основателей были атеистами, и самое главное, ну, один все равно часть.
Пейн, да, только Пейн был, по-моему, атеистом.
Ну, неважно. Главное, что в Конституции есть, да, church and state separation, то есть отделение государства от церкви, и как раз, например, когда я говорю про, ну, это я свои ощущения описываю, да, когда я говорю о том, что у меня флешбеки, когда я читал решение вот этого особое мнение судьи из Верховного суда Алабамы, и у меня флешбеки на Pussy Riot, как раз у меня негатив связан не с самой религией, да, ну, Бога ради, это каждый человек верит во что он считает нужным, но он связан с тем, что вот это вот разделение церкви и государства, оно таким образом нарушается. И получается, что судья, который должен исполнять законы людские, да, он как бы использует законы божественные для того, чтобы выполнять свою функцию. Мне кажется, это неправильно. Особенно это я атеист, да, а представляете, если там условно как бы это будет читать и на себя распространять там мусульманин или иудей. Да, Ян, вы хотели добавить что-то?
Ну да, с одной стороны, у нас есть вот эта идея, закрепленная в Конституции, разделение церкви и государства. Ее, конечно, можно интерпретировать так, что это разделение конкретной церкви от государства, то есть не должно быть конкретной религии, то есть, допустим, там, баптисты. Баптизм не будет являться официальной религией, но при этом считать, что, в принципе, религиозной какой-то идеей может быть пронизано государство. Окей, допустим, даже если мы это примем, но религии все равно очень разные. И мы видим, что в некоторых штатах как раз законы, связанные с абортами, против них иски подавали именно на основе законов. Вот в некоторых штатах консервативных приняли такие законы, что если закон нарушает ваши религиозные какие-то взгляды принципиально, то вы можете как-то не исполнять его в отдельных каких-то аспектах. Вот. И иудеи, потом представители еще каких-то других религий, они вот подавали иски, говорили, что запрет абортов, он нарушает наши религиозные взгляды. А мы же все религиозные взгляды защищаем. У нас нет какого-то единого списка религий в США. Вот. Поэтому получается, что все-таки только одна церковь. Ну, если не конкретно одна церковь, но конкретно одна религия в виде христианства. Вот. Поэтому тут тоже нужно понимать этот контекст.
Да, Ян, спасибо. Окей, у нас остается пару минут, быстренько расскажу, к следующей теме перейдем. Значит, есть в марте 2022 года в американском Минюсте федеральном было создано специальное подразделение, которое называлось так неофициально клептокэпча, то есть от слова клептокраси, да, клептократия и кэпча, захватывать, схватывать. То есть это подразделение, оно работало с одной целью, это значит, бороться с тем, что российские олигархи обходят санкции. Ну и вот, собственно говоря, туда входил еще не только Минюст, также и специалисты из секретной службы, налоговой, маршалы федеральные. И вот они на прошлой неделе подвели итоги своей деятельности к двухлетию нападения России на Украину. Значит, было предъявлено обвинение 70 физическим лицам, 5 юридическим лицам. Это обход санкций, нарушение правил экспортного контроля, отмывание денег. Изъяты 2 суперяхты, изъяты 5 частных самолетов общей стоимостью в полмиллиарда долларов, значит, 13 объектов недвижимости в процессе изъятия на общую сумму 130 миллионов долларов, в процессе изъятия или уже изъяты 700 миллионов долларов. Ну и, в общем, дальше продолжается работа этого подразделения. Если будет что-то интересное, вам будем об этом рассказывать. Но у нас уже время закончилось, поэтому мы будем прощаться. Напоминаю про лайки, комментарии и нашу финансовую поддержку вами. На этом все. Большое спасибо. С вами были Дубравский, Веселов и Слабых, Трифекты. Встретимся на следующей неделе. Всем пока.
Пока-пока.